Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что мы беседуем сегодня с Игорем Лесовым, актером театра и кино, театра школы драматического искусства. Игорь – ученик Анатолия Васильева,
Алексея Баталова.
И, знаете, поскольку мы сейчас говорим про Анатолия Васильева, вы рассказываете нам про один из самых легендарных его спектаклей «Илиада», там такая сцена похороны Патрокла была, которая невероятно глубокая, конечно же, по содержанию, но при этом такое ощущение было, я видела этот спектакль, у меня было ощущение, что Васильев, когда его ставил, он меньше всего думал о том, как это воспримут зрители, ему был интересен сам вот этот вот момент поиска, эксперимента, докапывания до чего-то, до чего он пытался докопаться, достучаться с вашей точки зрения? Что это было такое, похороны Патрокла?
Анатолий Александрович очень много занимался словом. То есть, что такое есть слово?
Но при этом он понимал это в каком-то высшем, как логос, да? То есть, там же у вас храм над театром построен не случайно.
Да, Анатолий Александрович оставил нам и храм тоже. Здание это оставил, храм, школу. Он щедрый человек. Вот.
Все оставил и уехал.
В этом плане, как он сказал, говорит, вы знаете, я как... И когда он это говорил, я вспомнил почему-то Федора, отца Федора Конюхова. Он сказал, говорит, почему? Говорит, я же просто сел в корабль и опять вышел в это море, сказал Анатолий Александрович. Я вышел в море. То есть там не было какого-то конфликта. Я поэтому и говорю, что его личность не вмещается в рамки просто профессии режиссера. Вот серьезно. Он столько экспериментов над своей жизнью сделал, что это привело к каким-то таким плодам удивительным, которые выражаются через его личность. Потрясающая, потрясающая личность, конечно. Вот. И он работал над словом. Что есть слово? Много искал, посвятил этому очень много лет, создал тренинг, вербальный тренинг, чтобы ученики как раз овладевали природой слова. Это вообще высшая точка драматического театра. Действие в слове. То есть это его термин, потому что действие мы можем сделать через поведение, через, не знаю, многие визуальные средства, что чем сейчас театр занимается, а есть просто, когда два актера, у каждого из приспособлений, в лучшем смысле, это стул. Но действие он способен проводить через слово.
Ну, то есть он что-то как бы просто говорит, как бы просто, и в этот момент у него внутри...
Природа слова другая, природа слова другая.
То есть у него
слово объект, не субъект, когда мы сейчас говорим, наши слова... В принципе, в основном в своей массе имеет субъективную вещь. То есть мы назначаем этому слову какое-то содержание. И таким образом культура, время, мы знаем это, меняют смысл слов. А у него подход был другой, обратный, от слова. То есть слово первично, и оно несет в себе первичное содержание. И когда ты встречаешься, опять же, с этим содержанием, этого слова, оно сам просто прецедент. Когда ты это слово говоришь, происходит невероятная вещь. Невероятная сила, содержание. Это, опять же, это можно, как сказать, познать, именно практикуя. Он этого достиг, он открыл. Это какое-то величайшее такое открытие. Ну, открыть, я понимаю, в жизни ничего невозможно, потому что все это есть, но он это явил, скажем так, через школу драматического искусства, через метод, через ту структуру, которую он создал. Это потрясающая вещь была. И как раз вот «Илиада» была сделана на принципах тренинга, вербального тренинга.
А можно сейчас задать вам вопрос о... Ну, может быть, не знаю, высшей такой форме высшей форме выражения, которая только возможна с помощью слов, это, ну, поскольку мы в студии «Радио Вера» находимся, да, это, в общем, наверное, это все-таки молитва. И это, наверное, та форма, которая максимально в себе, максимально соответствует содержанию. Это когда форма, которая максимально раскрывает содержание, содержание, которое максимально раскрывается в этой форме. То есть как слова, которые помогают говорить с Богом. Вы, как, когда речь идет о молитве, вы ее воспринимаете как просто человек или как вот именно в том ракурсе, о котором вы сейчас говорили?
Ну, в этом плане... Тут, мне кажется, что как раз первичная эта форма и молитвы. И, кстати, Анатолий Александрович очень потрясающе образован в литургике и в богослужебной теории, очень образован.
Кстати, простите, это помогает в театральной работе или это абсолютно два параллельных? Вот вы говорите, ну, скажем, для Анатолия Александровича, это важно в его театральной работе или это неотъемлемая составляющая, или это два параллельных мира, которые параллельно развиваются?
Это единое.
Единое?
Ну, слово, да. Потому что как раз...
Забыли мы, что «Осияна» — только слово среди земных тревог.
Да.
И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Гумилев. Все за нас уже сказал.
Да, да. Слово — это удивительная тайна. Удивительная тайна и богатство, которое дано человеку. Ну, что отличает вообще человека от всех? Можно говорить про сознание, можно говорить про все, что угодно. Но человек обладает, мы, так как мы пользуемся этим на бытовом уровне, мы не очень понимаем его ценность и природу. Но слово — это какая-то высшая категория человека, способность человека, слово. Вот, и как раз по поводу, как раз в богослужениях, если мы понимаем, помним, там как раз убирается вся интонация. Там дается какая-то определенная форма слову, но убирается всякая бытовая, чувственная интонация, то есть чувственная природа в слове, а так как говорит этот человек, соответственно, он какую-то часть природы чувственной своей отдает этому. Так вот, нужно убирать эту природу. И, естественно, отцы в свое время и передавали канон, когда служба идет абсолютно без природы любого богослужения, когда слово полностью очищается от чувственной природы. И почему такая форма богослужения? Ровная. Кажется, ну, что такое, ну, хоть бы что-то там как повеселее, что ли, было. Нет, абсолютно ровное. Это как раз то знание наших отцов, почему они давали именно тот канон, что как раз от знания природы слова. То есть полностью очищается слово от чувственного, от любого привнесения человеческого, то есть слово само по себе. И поэтому подобная форма богослужения возникла. И, ну, опять же, и сейчас происходят какие-то стилизации такие церковные, ну, как сказать, что тоже имеет чувственную природу. Такое, знаете, вдруг почему-то говорят не очень понятно, читают молитвы не очень понятно, с восклицательной интонацией вдруг стали это говорить, ну, и так далее. Ну, это уже такие вещи. Ну, это естественно. Любое то, что человек берет практиковать, он... искажает. Тут проблема в том, чтобы контролировать себя и понимать, искажаешь ты или не искажаешь. Но это уже такие профессиональные вещи.
Чтобы собой не исказить,
да,
вот этот,
да,
высокий смысл.
Да, да, совершенно верно.
И поэтому нужно очищать от чувственности.
Да. И учиться у слова. Вот парадокс в том, что учиться нужно у слова. Из слова брать содержание. А не думать о своем представлении об этом. И думать, быть успокоенным, что ты что-то понимаешь. Нет, слово — это и есть та тайна. Та тайна — это объект. Нужно просто понять, что это объект, а не субъект, который ты вдруг как бы пользуешься по своему усмотрению.
Как у Бродского, по-моему, есть это выражение, что поэт — это инструмент языка, а не язык — инструмент поэта. То есть, что именно поэт — это, ну, вот похоже,
да,
как,
да,
раз,
абсолютно,
на то, что
абсолютно,
вы говорите.
Абсолютно. Вот в этом плане он это четко понимал природу, почему он шел на все эти эксперименты с формой. Бродский.
Игорь, вы, конечно, рассказываете потрясающе интересные вещи. А можно вас спросить, и, наверное, это вопрос, может быть, не имеющий ответа, но, может быть, у вас есть какой-то эпизод в Евангелии, который вас особенно потряс и который раскрыл или помог вам приблизиться к тому замыслу о слове, о котором вы сейчас говорите? Вот, или, может быть, какое-то первое соприкосновение вспомните с этим текстом как текстом? Именно, который вас так, ну, обожгло, что ли?
Вы знаете, при... Ну, тут, конечно, я сейчас беру какую-то такую смелость на себя. Я попытаюсь как бы так это немножко отстраненно говорить, потому что все-таки это территория такая ну, как сказать, ну, сложная, скажем так. Вот, я помню, что при всем том построении Евангелия, то есть притчи, путь и так далее, есть такое высказывание, что бремя мое легко есть, а иго мое благо. И как раз при... И в то же время, если зерно умрет, то оно даст плод. Вот такие вот противоположности.
Это первое, что в свое время вас сблизило с текстом?
Нет, не первое. Я просто, вы спросили, что как бы очень сильно поразило. То есть я сейчас как бы во временном...
Да, понятно. Очень,
иго мое благо и бремя мое легко. Это придите ко мне все труждающиеся здесь, обременные,
да,
я
упакую.
Да. И в то же время, если зерно не умрет, оно не даст плод. Опять же говорю, это какая-то такая территория, которую, ну, в общем, сложно. Ну, сложная территория. Но все-таки посмотрите, что тогда, как это применять? Как это применять? Как с этим соотноситься? Потому что если как бы говорить по полной, как сказать, в какой-то такой форме смысловой, то есть... Человек должен себя, ну, в общем, что-то такое совершить по аналогии с зерном. Как вот это понять? Умереть?
Как вы это понимаете?
Вот в то же время, что это иго, то есть смерть зерна, есть благо. И бремя умирания этого зерна, да, легко есть. Бремя легко, иго моего блага, да. Вот, посмотрите, ну вот... Опять же, какой серьезный заключен конфликт, да, между этими, в этих высказываниях. Мы же слышим конфликт.
Ну, Христос показывает ученикам, что его смерть не напрасна. Они, правда, пока не понимают, о какой смерти идет речь, но...
Ну, да, да. Ну, нам-то вот с вами сегодня, в 2017 году, и нам-то с вами что с этим делать? Вот в этом же вопрос-то весь. И как раз... Вот в этом плане я вспомню Анатолия Александровича опять. Мы говорили... Он же как бы говорил какие-то вещи, и разворачивать-то не торопился, потому что понимал, что это уже как бы развернуть, это начинает потери смысла начнутся. И как раз мы говорили про природу творчества, что есть природа творчества в человеке. Он сидел, значит, думал в свою бороду и сказал... Как это он бывает с такой, знаете, такой легкостью. Он говорит, ну, когда вы поймете высказывание в Евангелии. Ну, я говорю это сейчас так публично, потому что я ж не один сидел. Угу. Не мне лично он говорил, это было на уроках его. Вот, когда вы поймете высказывание Христа, иго мое благо, а бремя мое легко есть, тогда вы поймете природу творчества человека.
Наверное, это то, что он понял и пропустил через себя, но я не знаю, насколько это можно было понять сразу с его слов. И насколько
ну,
это
вот и он замолчал опять свою бороду после этого. Потому что вот, ну, ему задали прямой вопрос, а он очень честный человек. Очень честный. То есть вот все, что касается там, когда мы разбирали текст, если он чего-то не знает, там что-то у него не сходится композиционно, это он просто все, у него все останавливается в жизни, вот просто он просто вот решит, как чтобы все сошлось, то есть пытается открыть это. Вот. И также здесь ему был задан такой вопрос, вот он, как вот он имел в своем опыте, так он и сказал. Вот. Поэтому вот я просто, опять же, я, наверное, не пойду вот в какое-то разворачивание этих мыслей, но просто я говорю, что очень много, когда мы начинаем задумываться о каких-то таких композиционных противопоставлениях, каких-то таких несоответствиях, как раз и будет скрываться в понимании духовная природа этих высказываний и вскрываться, соответственно, и наша природа духовная, когда мы вдруг это будем принимать. Ну, это такой процесс.
Уже композиционные процесс, да. Такие состыковки и противоречия, они же бывают не только в текстах, они и в жизни очень часто случаются.
Да.
И тогда получается, что, в общем, у вас в руках ключ есть некий к тому, как понимать и принимать, или пытаться, ну, как вот, прими... Доктор, скажите, что принять, что принять от депрессии? Примите волю Божию. Да, вот это выражение такое, которое сейчас гуляет по интернету. А, в общем, в нем же глубокий практический смысл. Если есть в жизни какие-то там несостыковки или то, что тебя вымораживает, не дает тебе покоя или с чем ты не можешь примириться, ты, да, обращаешься к этим словам.
Ну, опять же, для этого, чтобы, опять же, принять волю Божию, опять же, нужно вспомнить притчу о зерне, которое должно умереть. То есть тоже принятие воли Божией, вот, тоже немножко, знаете, такой, имеет такой романтический оттенок. А теперь я буду вот жить... Вот... Нет, воля Божия, мне кажется, это боль, это мужество, это именно территория духовной жизни человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Лесов, актер театра и кино, театра «Школа драматического искусства», здесь в гостях у «Светлого радио». Перед этим небольшим перерывом прозвучала очень странная фраза, что воля Божья — это и боль, и мужество. Да, но ведь этим не исчерпывается она, это же еще и очень радостные моменты жизни. Это тоже же все укладывается в эту парадигму воли, ну, Божией, без которой, ну, иначе просто жизнь...
Понимаете, технология, опять же, возвратимся к технологии. Радость возникает от преображения только. И преображение — это же не только, ну, опять же, извините, захожу на такую территорию, в общем, сложную, но преображение — это же мы получаем акт преображения, именно, опять же, если мы берем такой термин, как воля Божия, и у нас хватает мужества пойти на эту боль, а это всегда боль. Принятие воли Божией. С нами происходит какой-то странный невидимый процесс, опять же, не будем его называть, как бы преображение, то есть изменения нашей природы. И тогда есть следствие радость.
У меня всегда казалось, что воля Божия выражается, ну, как всегда, нет, не всегда, с недавних пор, наверное, что воля Божия выражается именно в свободе человека, а дальше человек эту свободу уже использует так, как он хочет, может и понимает, и здесь это не обязательно может коррелировать или нет с волей Божией. Она-то только в свободе человеческой заключается, а уж все, что происходит с человеком, это его личное, абсолютно личное. Это вот то самое главное, что было дано Богом человеку.
Ну да, но я просто говорю уже как на бытовом уровне этот термин, ну как это высказывание, практиковать, скажем так. Потому что воля Божия, все-таки, если мы пойдем... Так, мы пошли, да, уже на эту территорию.
Но мы уже там, по-моему, давно находимся.
Вот, и все-таки воля Божия, ну, тогда ладно, тогда актер Игорь Лесов сейчас будет богословствовать, да. Вот, значит, когда простой пример, так как я работаю в коллективе людей, живущих немножко, ну, не в бытовой ситуации, а в такой немножко экстремальной. Работа в театре – это все равно немножко экстремальная ситуация, там немножко другие требования к человеку. Вот. То есть такой первый прецедент – это что такое, ну, любить ближнего. Ну, простой пример. Любить ближнего. Любить ближнего, когда ты начинаешь это практиковать, ну, как в себе, там, пытаться, думаешь, ну, в конце концов, я же прочитал, и вроде, ну... надо когда-то начинать, вот, то ты начинаешь, видишь такую разницу в людях, такой различный взгляд на один же тот же простой предмет и так далее. Столько несоответствий видишь в этом человеке, и столько у тебя в голове поводов его, в общем-то, не совсем любить, просто уважать. Вот, ну, ты как такой, ну, стараешься же быть честным человеком, думаешь, нет-нет-нет, будем любить, будем любить. Вот. И когда ты на это идешь, ты, ну, никак не можешь принять в человеке даже, ну, не знаю, 5%. Просто настолько мы разные, настолько... Но ты делаешь усилия над собой. Ты приходишь на территорию терпения этого человека. Первая, мне кажется, стадия. Начинать уметь терпеть. Вот. И вот эти боли, раздражения, этот, ну, как сказать, постоянный контроль над собой, то есть не, только не упустить, потому что как только ты упускаешь этот процесс на такую зону, как сказать, свободного плавания, ты опять откатываешься назад, и, в общем, твой опыт над собой, чтобы полюбить своего ближнего, в общем, опять не удается. Но ты опять это собираешься. И вот в этой концентрации ты все равно проходишь через... А обязательно ситуация возникает такая на бытовом уровне, чтобы, точно, что его точно любить не надо. Ну, вот точно не надо любить. Ну, что он там обязательно будет... Такое видение человека тебе представлено, ну, что ты будешь, в общем-то, честным человеком, если ты его сегодня не полюбишь. Но ты все равно остаешься честным человеком. Но ты все равно идешь дальше, думаешь, нет, честность и любовь, любовь выше все-таки честности. Все равно пытаешься там и так далее.
Но если мы опустимся обратно к бытовым примерам, а почему любовь к ближнему должна выражаться в чем-то зримом? Это же
а как
только по-другому? Вам понятно, что вы...
А как по-другому? Вы же, если вы с ним в прямом контакте.
Если вы с ним в прямом контакте, да. Но если вам этот контакт неприятен, если вам этот контакт совсем не близок и не нужен, мне кажется...
Ты проигравший тогда. Все, ты проиграл.
Нет.
Да,
нет.
Да. Тут, тут, понимаете, в том плане, тогда нет опыта над собой. Тогда ты не, опять же, то, что мы говорили, ты не прошел боль.
Это же болезненная жертвенность получается.
Почему болезненная
жертвенность? А человек совершенно, ваш визави, вот этот вот...
Да. Объект вашей любви.
Объект вашей любви, так называемый. Он
духовный.
Духовный, да. Он просто будет пользоваться.
Нет, вы знаете, это же... я же не хожу на него влюбленными глазами и не показываю, что вот, видишь, я тут тебя люблю. Нет, это же... Нужно же, опять же, насчет воли Божией, то есть везде нужна мера. И когда ты приходишь в театр, я прихожу на работу, допустим, и я, соответственно, сразу оказываюсь в ситуации, всегда в ситуации, в общении. И там мне нужно внутренне всегда делать выбор, то есть выбирать каждую минуту, что я сейчас делаю. Естественно, первым делом, как правило, я вдруг, а так как актеры, мы люди все зависимые, в общем, вообще актерская школа начинается с того, что, в общем, тебя отсматривают и всячески, на комиссиях, на всех экзаменах поступательных экзаменах, на тебя все смотрят с недоумением, в общем, куда ты идешь и так далее, и полностью отсматриваются вообще все твои способности, данные, и всегда мнение, естественно, субъективное, этот человек видит так тебя, это так, потом ты вступаешь уже непосредственно на занятия, где ты, значит, выходишь на площадку, делаешь упражнения, задания, видишь какой-то кривой, вообще ужасный просто, и в этом состоянии, и тут еще педагоги, и кто-то мудрее, а кто-то не мудрее, кто-то тебе прямо все это лепит. Вот. И тоже с этим надо что-то делать, как-то выживать, принимать, надо работать и так далее. То есть ты живешь постоянно в этом, то есть это, через несколько лет уже становится твоей нормой. Также ты приходишь в театр, естественно, на репетиции, где есть люди, обязательно сформируется какая-то ситуация, конфликтная, допустим. Не обязательно в открытый конфликт, что кто-то ругается. Нет, я не про это говорю. Но здесь же тебе нужно все время делать выбор.
Есть такая закономерность. Как только человек решает идти по этому пути, ему жизнь тут же целый ряд квестов предоставляет, в которых он этот экзамен либо сдаст, либо не сдаст. А вы у себя, так смотрю, самый строгий экзаменатор, сами себя спускаете.
А у нас профессия такая. Шкура. У нас профессия такая. Если ты не доделаешь, а что, с чем выходить на сцену?
Вы провода под током такие, актеры.
С чем садиться к микрофону?
И это тоже.
Этим, наверное, как-то можно сравнить, хотя я не знаю. Да, я на сцену никогда не выходил.
Совершенно верно.
Здесь еще, мне кажется, важно то, что у вас именно школа, конечно, Анатолия Васильева, но при этом еще и школа
Баталова.
Алексея Баталова.
Да, вот это, о чем мы хотели поговорить.
Расскажите, потому что, понятно, для нас, для всех колоссальная утрата, что ушел этот человек.
Пожалуйста, вот сразу, чтобы его тематика, тематика предыдущего разговора по поводу боли, страдания и так далее, я не знаю, вот... Первое, когда моя встреча, когда я поступил к Алексею Владимировичу, и наши встречи были в сентябре, в начале сентября, и мы много общались. Я вот по поводу впечатлений. Я не понимал, что за впечатление от Алексея Владимировича меня очень сильно потрясает. Я не понимал этого. Я вот наблюдал, но я понимал, что чем-то этот человек отличается от других. Вот. Хотя он безумной скромности человек. То есть вся его яркость и, ну, как бы яркость индивидуальности, вот, была на том парадоксе, что он безумно скромный человек был. Очень скромный. То есть какой-то где-то очень скромный человек.
Но вот. Об этом все говорят, кто его знает.
Да, да. Вот. И вдруг я начинаю, я сижу потом, ну, опять же, надо доходить до всего. Нельзя никакие события интересные оставлять без рассмотрения, скажем так. Я понимаю, что этот человек, вот я вижу, как он сидит, темы говорит, может быть, даже как-то в какой-то момент отдыхает, но я вижу, что у этого человека нет праздности, внутренней праздности. Я не знаю, как бы, как я сейчас это, ну, как бы называю это качество, но вот у него нет внутренней праздности.
То есть у него все время какая-то внутренняя работа идет.
Да, 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 да. Это, конечно, потрясающе. Вот. И опять же, ну, так как много и общения было с Алексеем Владимировичем, много знаю фактов его жизни. И вся его жизнь, в общем-то, ну, очень тяжелая была. Очень тяжелая, не в каких-то таких, ну, а так вот, знаете, вплоть до того, что нужно было менять вообще профессию, жизнь и так далее. То есть серьезный, серьезный прошел путь. И опять же, пройдя это, я понимаю, как это было больно, и я вижу, какая у человека воля, сочетание какой-то жесткости, и в то же время сочетание... Я видел, как он один раз успокаивал актера, который... Ну, там произошла какая-то неудача у актера, я видел, как он его утешал. Это было не то, что там... Ну, ты давай это там, давай, ну, ничего страшного и так далее. Он утешал... Просто, ну, как могла утешать мать своего ребенка. То есть, именно он понимал, он человек, который знает, что такое боль, знает, что такое утраты, а там тяжелая ситуация тоже произошла у нашего актера. Это актер студии. У нас была студия Алексея Баталова. Вот. И как он его утешал? Он утешал, потому что человек, который знает боль, он знает, что такое это пройти, это вынести и жить дальше, не будучи внутренним инвалидом, сломленным. Он это все знал, и он утешал с той любовью, проникновением к человеку, к его горю, скажем так. Вот. Поэтому я не знаю, это просто жизнь была очень, очень тяжело.
Меня удивляло, в первую очередь, я понимаю, что это взгляд снаружи, что Алексей Владимирович Баталов... Тут, наверное, не очень применимо не самый известный актер, но, наверное, были актеры, которые в советские годы были гораздо более популярны, которые...
Чем знали... Баталов?
Да, безусловно.
Что-то я сомневаюсь.
Подожди, я еще не договорил. И... В 90-е годы о нем уже стали... Вот массовый зритель о нем стал забывать. Но я впервые в жизни столкнулся с тем, что когда Баталов ушел, огромное количество моих знакомых, которые никогда не вспоминали ни одного актера, актеры старой школы, к сожалению, уходят, все как один вспомнили, сказали, написали. Просто не было ни одного человека среди моих знакомых, который бы в эти дни не вспомнил Баталова. И вот это было самым удивительным для меня.
Ну, во-первых, это уникальный талант, во-вторых, какой-то еще и потрясающий человеческий замес такой.
Вы знаете, вот по поводу таланта, и в начале его карьеры, это он, ну, опять же, он рассказывал не только мне, он рассказывал это на каких-то вечерах, его, в общем-то, близкие люди, он же из мхатовской семьи, там, соответственно, требования были высокие, они как-то не очень-то
верили
в него, да, да, да. И вот... По поводу таланта, что, ну, опять же, зная, как бы, ну, через что человек проходил. Хотя нам кажется, биография мхатовская семья, значит, крестный, значит, Николай Баталов у него, дядька его и так далее. Ну, то есть, все должно складываться было. Нет, там как раз все было через преодоление, все через какой-то, ну, он какой-то потрясающий. Это человек, вот действительно, знаете, вот он не зря сыграл вот в «Даме собачка» и больше человека, понимающего Чехова, я, наверное, не встречал. Потому что, вот помните, тема Чехова Антона Павловича «Труд». Ну, и как-то над этим смеются и так далее, и все остальное. Что такое труд для интеллигента? Ну, такое понятие и нам сейчас не очень-то понятное. Вот на примере Алексея Владимировича вот это чеховское понятие «труд» вот воплотилось, я считаю.
Игорь, мы с вами сегодня много уже говорили о труде и о каких-то задачах актерских, и о богословии, и о боли. А что для вас все-таки главная радость?
В двух словах, потому что мы уже заканчиваем
программу. Для меня главная радость – это терпение. Ну, извините за пафос, просто теперь я понимаю, что это качество, которое пройдя, это тот цемент, это вообще то составное, что, в общем, складывает всю твою жизнь гармонично. И вот эта гармония, пройдя через терпение, та гармония, которая вдруг складывается вокруг тебя – вот это, наверное, наполняет и дает ощущение счастья.
Спасибо большое Игорю Лесову, актеру театра и кино, актеру театра школы драматического искусства за то, что провел с нами этот светлый вечер. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Свидания. Спасибо вам.
Будьте здоровы, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».